Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Еще утром мы придумали роскошное название для нашей передачи «Раздавит ли Путина рухнувший рубль?». Но ничего подобного он не раздавил. Наоборот, Путин воспрял, как птица Феникс. Здравствуйте, Андрей Колесников. И задал нам совершенно другое направление, оптимистическое нашей беседы. Я пришел к вам навечно. Здравствуйте, Станислав Белковский.
Здравствуйте.
Наверное, мы должны все порадоваться, что больше ничто не омрачит покой россиян, потому что все, кто выступал сегодня, говорили: «Узбагуйтесь». Ну, есть такое выражение, есть в интернете, «узбагуйтесь». Успокоиться, забыться, прекратить домыслы, прекратить какие-то конспирологические теории. Он пришел навечно. Так я правильно понимаю все, что случилось сегодня, Андрей?
Прекратить истерику, я
понимаю. Прекратить истерику, да.
Ну, некоторое чувство облегчения, оно же присутствует на самом деле. Ну, вот сказано, наконец, то, что должно было быть сказано.
Честно.
И лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Это ровно из этой самой оперы. А теперь мы будем... Вот 20 лет прошло, а теперь мы будем набирать жирок.
Да.
Вот я бы вот от этого, так сказать, термина шел. Будем его набирать до потери пульса. Когда мы считаем вот эти дни, годы, недели, да, и говорим 36-й год, ну, мы как-то не учитываем то обстоятельство, что Путину в это время уже будет столько лет, что, в общем, он далеко забежит вперед Брежнева, и Брежнев просто плохо выглядел, а так, в общем, был не старый по нынешним меркам политик. И вообще все, что угодно может случиться. Мы так уверенно говорим, что мы доживем с Путиным до 36-го года.
Ну,
что в этом,
Андрей,
смысле как-то...
Мы много раз обсуждали. Мы не знаем, с каким из них мы доживем. Потому что когда был Брежнев, их все-таки не так меняли, как сейчас в современном мире. Можно... Знаете, последний роман Войновича как раз о том, что был один Путин, потом другой Путин. Вам же не говорят, с каким из Путиных вы доживаете. Так что спокойно, доживете.
Вот как контекст павшего рубля, причем рукотворно павшего, это абсолютно рукотворное действие. Сечин приходит к Путину и говорит: а давай вот сделаем так, а не иначе, чтобы вштырить этим самым сланцевым производителям США. Все очень просто. Кстати, обрушивается, в общем, не до дна, конечно, экономика страны. Вот так это работает. Если они так будут управлять страной еще какое-то количество лет, я не верю, что все обвалится. Но то, что мы обречены на депрессию с этим коллегой, так сказать, у руля и с его как бы окружением замечательным, это точно.
Что-то вы нам портите настроение.
Мне еще в пятницу,
мы договорились, праздно.
Написал один инвестиционный аналитик зарубежный с очень хорошим вопросом: а почему Сечин играет против Путина? То есть вот то, что сделал Сечин, воспринималось как игра
вот
против
вы
России.
Вы имеете в виду эту историю с ОПЕК, с нефтью. Я предлагаю, конечно же, мы ни за что о ней не забудем, потому что нам сейчас хотят вот этим праздником и фанфарами заставить нас забыть о том, что случилось с рублем и с нефтью. Мы не забудем, мы вернемся к этому теме, рухнувший рубль, и, возможно, рухнувший бы Владимир Путин, если бы он не придумал какую-то историю, мы бы, конечно же, мы этого не забудем. Но, Станислав, до того, как я расскажу все, что случилось сегодня в Думе, вот ваше короткое слово. Это, ну, у вас тоже ком, как это сказать, камень с сердца упал, что наконец-то не нужно ничего придумывать, домысливать навсегда.
Ну, навсегда или не навсегда, это неизвестно. Правильно? Это Господь Бог только знает. Хочу заметить, что сегодня за несколько часов до судьбоносного объявления Валентины Владимировны Терешковой было заявлено также, что президент США Дональд Трамп не приезжает 9 мая 2020 года в Москву. Угу. Это значит, что пакта Трампа-Макрона-Путина не будет, на который, может быть, кто-то рассчитывал. И это тоже могло повлиять на оглашение решения в той редакции, в какой оно было объявлено сегодня. Как говорил покойный министр по делам печати и телерадиовещания Михаил Юрьевич Лесин, у нас креатива не дофига. То есть, видимо, Кремль хотел найти какую-то плодотворную дебютную идею, чтобы Владимир Путин мог оставаться гарантом транзита власти и у власти некоторое неопределенное время, но не на президентском посту, но не нашел. Поэтому было принято самое простое решение из возможных, особенно в ситуации, когда Трамп не приезжает, и значит, каких-то радикальных перемен в отношении с западными элитами не будет.
Рассказываем о том, что случилось сегодня. Сначала вот мне один из аналитиков сказал, что это было ожидаемое событие, что выйдет на трибуну сторону спортсмен Карелин и скажет, что ну раз такое дело, раз поправки в Конституции, мы должны самораспуститься Думы и объявить новые думские выборы. Ну, это было тоже достаточно радикальным, это казалось решение, но не таким, с которым вышла Валентина Владимировна Терешкова со своими бумажечками. Давайте-ка мы ее послушаем очень внимательно.
Предложения были разные. Кто-то прямо говорил, надо, чтобы Путин обязательно остался. Кто-то выступал за обновление власти, за новые лица. Но при этом и у них была оговорка, нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Мол, вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, помочь, подстраховать. Отсюда так много разговоров и о Госсовете, и о Совете Безопасности, о Конституционном суде и Совете Федерации. Понятно, что речь идет не только о роли и функциях этих органов, сколько о том, пойдет ли туда Путин. Иногда даже имени его не упоминают, но по сути говорят о нем. Вопрос-то на самом деле стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и о ее будущем. Ну а если так, то зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией.
Вот поддержали. Ну, жидкие, но не настолько жидкие, чтобы там еще были более могучие. Они растерялись. Сначала жидкие, потом погуще, а вот потом началось самое интересное. Выходит вдруг вот она выходит с этим предложением. Казалось бы, ну мало каких предложений бывает в жизни. И тут спикер Володин выходит на трибуну и говорит: «Ой, тут такое предложение поступило. Нам нужно срочно объявить перерыв, как в суде, знаете, объявляется перерыв на 1.5 часа. Мы должны все это осмыслить и посоветоваться с Владимиром Владимировичем». Я, кстати, даже не думала, что он настолько доступен, Владимир Владимирович, что вот в Думе перерыв внеплановый, и с ним в это время можно посоветоваться, потому что речь, вот в отличие от Валентины Владимировны, которая говорит, что речь о нас, она сказала о гражданах, речь о нем, сказал Володин, поэтому с ним нужно посоветоваться. Думу распускают на перерыв, Песков объявляет, что Путин думает и скоро приедет, и он действительно очень быстро приезжает, он через 1.5 часа уже был в Думе, и уже с бумажками, и тоже с бумажками, и он зачитал все, что он думает об этих предложениях, которые звучали. Мы вам сейчас, мы дадим выжимку, конечно, не все выступление, там, по-моему, 18 минут, мы дадим самое главное.
Ну, тоже, согласитесь, довольно краткое для лидера и вождя.
Да, 18. Это было кратко, мы дадим еще более кратко, но вы все совершенно услышите, все по пунктам, все, что он сказал, слушаем.
Сформулирую свою позицию предельно ясно, честно и, уверяю вас, абсолютно откровенно. Я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной Думы. Наделение других органов власти, центров власти, таких как Совбез, Совет Безопасности, или Госсовет, тем более напрямую народом неизбираемых, наделение их какими бы то ни было полномочиями, серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно, неприемлемо. Более того, опасно. Давайте не будем этого делать. Предложение, которое высказала Валентина Владимировна Терешкова, понятно. Первое. Исключить из Конституции количество сроков, на которые может избираться высшее должностное лицо страны, президент. Строго говоря, формально сегодня можно было бы отменить ограничения по срокам. Тем более, что во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует. В тех же Штатах поправка в Конституцию, которая ограничивает количество сроков двумя, впервые появилась только в 1947 году. И только в 1951 году ее ратифицировали все Штаты. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. Второе предложение по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции.
Вот после этого он уходит, и Государственная Дума все-таки голосует, вопреки Владимиру Путину, она голосует за обе поправки Валентина Матвиенко, и за то, что сроки можно отменить, не ограничивать, и за то, что может принять участие любой, а именно Владимир Владимирович, в выборах. Вот такая ослушалась Дума, вместо того, чтобы заодно позволяющий ему остаться у власти поправку проголосовать, она на всякий случай, чтобы подстраховаться, проголосовала за обе. И потом Совет Федерации в лице Валентина Матвиенко тоже сказал свое очень приветственное слово. Давайте это слово послушаем.
Если бы президент Российской Федерации просто хотел остаться у власти, поверьте, способов законных это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь. Если президентом будет такое принято решение, он пройдет через двойное голосование. Через оказание доверия нашими гражданами президенту на плебисците и на конкурентных выборах. И я уверена, что выборы 2024 года, они будут обязательно конкурентными. И ничего не предрешено. Это право, это возможность, а решать будут граждане. Принимать окончательное решение будут жители нашей страны. Я считаю, что это решение сегодня стабилизирует ситуацию, успокоит всех. Конечно, те, кто не хотел бы избрания Путина внутри страны, их меньшинство или за рубежом, они поймут, что с Россией надо иметь дело как с уверенным, серьезным государством, с сохраняющимся лидером.
С уверенным, серьезным государством, с сохраняющимся лидером. Вот что должны понять про Россию западные страны.
Ну, вот именно уверенно. Поэтому, как только Трамп сказал, что не приезжает 9 мая, надо было срочно принять такое решение.
Надо было принять
такое решение. Чтобы такое поведение недопустимо. Тебя для чего избрали президентом США? Чтобы ты отказывался от поездки на торжество в честь годовщины Победы?
Ну, вы прям так вот серьезно придаете значение какому-то отказу. И вот вся вот эта вот вся эта заваруха, если говорить вежливо.
Мутатень – это политологический
термин.
Да,
хорошо. Тогда
журналисты
оставляю...
более приличествуют говорить
на заваруху. Все это затеяно только потому, что Трамп отказался приехать.
Нет, она затеяна потому, что креатива не дофига, как говорил, будучи еще живым, ныне покойный господин Лесин. Да, и поэтому долго думали, и вот вытащили самый простой вариант. Но это наложилось, естественно, и катализатор.
Самый примитивный.
Стала очередная неудачная попытка о чем-то договориться с Западом, да.
Андрей,
не причиной, но катализатором.
Андрей, ваша версия. Что, вот 10 марта 2020, что случилось? Что случилось?
Несколько дней назад в интервью, в очередной серии интервью ТАСС, Путин сказал, что вариант Госсовета – двое власти. Две власти не надо допускать. За три недели до этого Крашенинников говорил совершенно противоположное интервью «Коммерсанту». Он говорил о том, что мы вот сейчас примем поправку, внесем Госсовет в Конституцию. Госсовет будет определять основные направления развития страны в области экономики, внешней политики, внутренней политики. А потом мы еще примем подробный закон об этом. То есть еще буквально 3-4 недели назад модель Госсовета считалась базовой. Беларусь, я думаю, тоже не отбрасывали, но просто сейчас с Лукашенко невозможно договориться.
Базовый для Путина, для будущего Путина.
Ну да, его невозможно поглотить вот прямо сейчас и покончить эту самую историю с независимостью Беларуси. А Госсовет вот как-то вот можно было с этим поработать. Но ведь действительно, институционально, это очень конфликтная ситуация. Полновесный президент и отец нации, представитель Госсовета. Но это конфликт. Если вдруг президент восстанет против дедушки, как бы, так сказать, с его-то полномочиями, он может дедушку посадить куда-нибудь не туда, не на государственную дачу, а в другое место. И зачем вот такие ситуации создавать? Лучше одна власть, чем двое власти. Лучше быть дедушкой нации не в качестве представителя Госсовета, а в качестве президента. Вот. Это пришло в голову, судя по всему, сравнительно недавно. Потом нужно было найти какую-то форму для того, чтобы объявить об этом нации и элитам. Другой вопрос, зачем они устроили вот эти трюки
с рабочим колхозницами,
следом в сторону как бы Думы, чтобы продемонстрировать, что власть не монолитна, она демократична внутри себя, она обсуждает разные варианты. Не случайно через ЛДПР, который такой вечный, так сказать, пробоина во власти, мы всегда слушаем Жириновского, вот что у власти на уме, то у него на языке. Но это не всегда так. Что сегодня сказал Жириновский? Давайте Госсовет будет избирать президента, не надо нам общенародного голосования. Понятно, что Путин, как автократ настоящий, который живет в волнах народной любви, он на это никак в жизни не пойдет. Он должен избираться всенародно, у него должно быть 70% и явки, и голосование.
И там, пароли.
И явки, и пароли, у него должно, все должно быть. От всех
столовых ящиков страны.
Вот, поэтому уже было указание на какой-то ложный след. Кто-то изображал, кто-то искренне считал, что вот оно так вот, мы участвуем сейчас в каком-то, так сказать, процессе немножко другом. И тут вдруг выходит очень хорошая, кстати, речь с точки зрения спичрайтинга у Валентины Терешковой. Хорошие ребята работали, я думаю, там,
да.
Кремлевские.
Да чего бы, ты, что по-простому? Чего
очень
вы там,
хорошо, она так и должна говорить. Да, то есть она не знает, что она так должна говорить, но ей вот, как бы, так сказать, положили тот текст, который должен произнести пожилой человек, который является символом наших побед в космосе, из Советского Союза, из того государства, куда бы Путин хотел, так сказать, вернуться, и чьей славой он питается. Вот все было сделано замечательно. Ну, как не пойти навстречу опытному пожилому человеку, символу наших космических побед?
Вот к нам присоединился Сергей Марков, который наверняка знает все о политике Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Какова ваша теория, версия того, почему так долго нужно было тянуть с ответом на вопрос, о котором давно говорили большевики, что вот это все делается для того, чтобы ему остаться? Чего так долго тянули? Зачем? Почему придерживали Валентину Владимировну Терешкову с ее заявлением 2 месяца? Можно было сразу выпускать?
Знаете, мне кажется, что действительно был план, его связанный с Госсоветом, да, это некий план формирования такого коллективного президента, который, при котором получил бы так, что президент больше и влиятельнее любого другого властного лица в России, но десяток вместе взятых властных лиц в России, объединенных в Государственный Совет, оказались бы влиятельнее, чем отдельно взятый президент. Это позволило бы совместно вырабатывать политику. И, кстати сказать, большинство поправок Конституции шли именно в этом контексте. Они увеличили взаимозависимость различных государственных властных институтов друг от друга. И тем самым как бы сплетали их друг друга, а в Госсовете, так сказать, вот они должны были принять некое коллективное решение. Вот такая была логика. Но мне кажется, что потом наступили события драматические, которые подтолкнули Путина к тому, что все-таки это недостаточно удачная конструкция. Он уже высказывался вот буквально день-два назад о том, что коллективный президент в лице Госсовета не очень сильная власть получается. И мне кажется, вот это вот, во-первых, пандемия, во-вторых, глобальный экономический кризис, который приходит, в-третьих, вот этот вот шоковый удар по ценам. Мне кажется, они подтолкнули его к тому, что нужно принять другую стратегию и все-таки сохранить возможность ему остаться у власти после 2024 года.
Способом, а это, традиционным значит, способом. Традиционным, да.
Да, и в том числе до 2024 года не уступать уже в качестве такой хромой утки. Мы знаем, что здесь все кричали транзит, что мы должны думать о России после Путина, о властной системе после Путина. Вот он здесь всем сказал, прекратите вы думать о России после Путина, думайте о том, как вы будете жить и строить свою политику именно.
Как вы будете жить со мной всегда. А вы, Сергей, считаете, вы вообще-то лично, как человек, как гражданин, как избиратель, вы довольны таким его решением? Вы его поддерживаете?
Знаете, я уже много говорил и в вашем эфире, и в других эфирах. Я говорю, что президенты должны всегда меняться. Отработал несколько сроков. Может быть, после выхода из катастрофы социальной 90-х годов нужно было не 2 срока, а чуть побольше. Но, в принципе, должна быть сменяемость власти. И Путин тоже с этим согласен. Но должны меняться президенты. А верховный главнокомандующий во время гибридной войны Западом, не должны меняться. А поэтому это США и Евросоюз сделали Путина президентом после 24 года. Именно они, ведущие гибридную войну против России уже 6 лет, приведшие к власти хунту, так сказать, русаковскую, а именно они, поправшие, растоптавшие все принципы свободы и демократии, в том, что касается отношений России, они заставили народ России воспринимать Путина не как президента, а как главнокомандующего, как щит и меч, с помощью которого Россия ставит свою свободу.
Да, все привели, да, очень хорошо, только там... Там прозвучало у вас нехорошее слово «хунта», которое я всегда прошу не произносить в нашем эфире, но, слава богу, без упоминания страны, где эта хунта, с вашей точки зрения, процветает. Поэтому мы все-таки вернемся в российскую действительность. Я поняла тут все, что вы сказали, потому что это абсолютно совпадает с тем, что говорила Валентина Ивановна Матвиенко. Она говорила, что есть, конечно, злорадные люди, которые не хотели бы, чтобы он остался у власти, но им придется иметь дело с Владимиром Путиным, и они должны оставить свои надежды и, как там сказала, потирая ручонки, они надеялись, что они будут с кем-то, кроме него. Нет, они будут иметь дело с ним, ровно вот этот западный...
Ну, их самих уже к тому времени, к 2024-му не будет,
да,
в основном,
вот,
из нынешних.
Да, кстати говоря...
Поэтому все... таки не придется с ним делать.
Он останется один, и вокруг него будут ротироваться, вокруг него будут ротироваться западные президенты. Вот, Станислав, я бы хотела, чтобы вы все-таки разгадали для нас загадку, что это имела в виду Валентина Ивановна, простите, что я заставляю вас ее расшифровывать, когда она говорила, что есть масса способов законных остаться, сохранить ему власть. Это что такое? Она говорила о чем?
Ну, это надо, конечно, спрашивать Валентина Ивановна,
да,
а не
да,
меня, потому что это дурная привычка выступать пресс-секретарем.
Да, конечно,
человека.
Кого-либо.
Да, но я согласен с ней в том, что было масса способов оставить Путина хоть на 10-й срок, не внося поправок в Конституцию, поскольку при крайне низком уровне уважения к закону, который есть, все можно принять еще пару законов, согласно которому всякий человек, чья фамилия состоит из 5 букв и начинается на букву П, а заканчивается на Н, может неограниченно баллотироваться в президенты. И в 1998 году Конституционный суд РФ признал, что президент не может, что обнуление сроков невозможно. И тогда не допустили обнуления сроков Бориса Николаевича Ельцина, даже несмотря на то, что в 93 году была принята новая Конституция с нуля, а не поправки к действующей. Сейчас Конституционный суд изменит свое решение на прямо противоположное, как он это сделал с избранием губернатора в 2004 году или с назначением... с переносом даты выборов Государственной Думы в 2011-м. Ну, что, свидетельствует ли это о том, что высший орган, правда, есть полемика на том, является ли Конституционный суд вообще органом судебной власти или просто органом конституционного контроля. Но вот является ли этот орган, если он сам не уважает закон и свои собственные решения, чего же требовать от остальных граждан? Закон же что дышло, поэтому в этом... Фактически Валентина Ивановна сказала, что в стране, где закон дышло, ребят, ну что, Путин полегче не мог найти путь остаться? Мог.
Вы знаете, у нас тут такая на улице случилась история сегодня. Мы же ходим с опросом, всегда это будет день программы. А я вам уже объявляла тему программы, которую я планировала еще с утра. Это рухнувший рубль, возможно, раздавленный им под его грузом Владимир Путин, который вовсе никак не раздавился и не собирается, видимо. Но мы спрашивали об этом прохожих. Мы этот опрос еще покажем. И тут происходят эти события в Думе. Выходит Терешкова Валентина. И я звоню корреспонденту и прошу, я понимаю, что вы уже закончили один опрос, спросите людей теперь, что они думают о ее предложении. Вот сейчас прямо на улице, и мы с колес спросили, давайте послушаем, что люди говорят.
Должна быть сменяемость власти. Тогда более новый будет рывок в развитии страны. Когда человек сидит 20 лет, он уже ко всему присмотрелся, ему уже никто не может сказать правду, что творится в районах. Столько денег взяли, просто-напросто выкинули за рубеж. Просто так. Где-то же нужно, контроль должен быть над этим человеком. У нас контроля нет. Ни Совет Федерации, ни Госдума его не контролируют.
50 на 50. Были заслуги, но, наверное, плохого больше.
Да не знаю, мне как-то все равно. Не слышал даже еще.
Мне кажется, это какая-то утка.
Надо с президентом это согласовать. Кстати, когда предложили в Думе этот вопрос, на как к Терешковой относится народ, Дума, они взяли 1.5 часа консультации. То есть они сами не знают, как.
Без комментариев себе. Это опасно сейчас.
Андрей, вы по работе изучаете мнения народные. Вы считаете, удастся вот этим людям объяснить то, что сказал Сергей Марков, что это война, это на войне, как на войне. Это вас там Трамп заставил принять такое решение, продавил. Вот это люди поймут, что это все для них, собственно говоря, для их безопасности делается, чтобы Путин оставался всегда и всегда против вот этих вот, которых он сдерживает.
Ну, это уже поняли с 2014 года, как минимум, да, потому что состояние осажденной крепости, оно даже когда слабеет, его нужно поддерживать, естественно. Его поддерживают, в том числе вот эта истерика вокруг исторической политики, вокруг пакта Молотова-Риббентропа. На днях в официальном агентстве РИА Новости появилась публикация о том, что в Катыни поляки были расстреляны не НКВД, а немцами. Версия, которая миллион раз была опровергнута. Версия,
и даже не является официальной.
И она не является предметом дискуссии. Сейчас она будет опять предметом дискуссии. Это все маленькие капельки вот в эту мобилизационную волну, которая идет, и пик ее будет, конечно, во время празднования 75-летия Победы. И это будет еще один мобилизационный эффект в поддержку Путина, и может быть гораздо более серьезный, чем сейчас, когда он объявляет о том, что он будет жить вечно. Поэтому в этом нет ничего нового. Это просто немножечко поддержание состояния вот этой самой осажденной крепости. Кому-то это уже надоело, и это почему-то не принимается во внимание властями. Начиная с 2018 года, вот эта мобилизационная риторика не работает. Она не поднимает рейтинги. Сейчас делается очередная попытка. Люди не учатся на своих ошибках. Там, возможно, их слишком много. Они не могут, как-то сказать, согласовать между собой эти позиции. Или они пробуют разные инструменты, пробуют воду. Но существенной части населения это все равно. 13%, согласно последнему опросу Левада-центра, не интересуются политикой. Это еще меньше, чем было. Люди блокируют свое восприятие внешнего мира с политической точки зрения. Они не хотят туда лезть. Они ни на что не влияют. Индифферентность лежит в основе этого режима. Поскольку людям все равно, поскольку основная их позиция – отстаньте от меня, дайте мне жить спокойно, вот вам мой голос, и идите там дальше, пилите свои капиталы. Мы знаем, что вы их пилите. 43% считают эту власть, работающую только на себя. Ну, собственно, это более-менее постоянная такая цифра, она немножко гуляет. Так что активной поддержки как бы и нету. Вот какой был народный лидер, настоящий народный лидер Юрий Михайлович Лужков? Когда его одним движением снял Дмитрий Анатольевич Медведев, который считался как бы слабым человеком, никто с вилами не пошел к Моссовету защищать Лужкова и требовать возвращения его на эту позицию. Так и за Путина никто с вилами не пойдет. Ну, так как бы сказали, начальство будет вот висеть на стене портрет еще с какое-то количество лет. Ну, окей, ну что мы можем сделать? Ну, пусть висит.
Станислав, а это можно вот приравнять фактически к ведению военного положения? Мы отменяем выборы. Ну, это же понятно людям, что выборов. Когда участвует Путин, выборов в стране уже нет. Это понятно. Ну, вот, а потому что мы их отменяем, потому что вот тут вот западные нас к этому подталкивают всякие своими действиями недружественными. Вот мы принимаем такое решение. Это можно приравнять на самом деле? Он говорит, вот война, вот Сергей Марков говорит, война, и мы, да, вот так вот поступим.
Ну, психологически, конечно, да, но это же действительно продолжается не первый год, и ничего нового мы здесь не видим. Да, вопрос в том, насколько сама конструкция российских элит будет устойчива в этом смысле, потому что нравится в элитах не всем.
Не всем, вы думаете?
Да.
Ага. То есть это решение принималось, опять же, какой-то частью?
Ну, во всяком случае, оно не было изначально консенсусным. Да? Оно было под влиянием действительно ряда обстоятельств, в том числе и нежелание Дональда Трампа мириться с Россией и возводить Путина на хозяйскую циновку, как сказали бы наши китайские партнеры.
А то, что оно нравится не всем, это может как-то изменить ситуацию?
Не сейчас
всем элитам?
Сейчас нет,
все.
А потом неизвестно, что действительно.
А как оно может еще
может быть,
со
здоровьем
потом?
Что-то будет не у всех
а вот
хорошо.
В этом смысле прям?
Конечно, ну кто его знает, что там может произойти. Но с точки зрения взаимоотношений власть-народ, нет, ничего не меняется, здесь полностью согласен с Андреем.
Сергей, а вы считаете, что это решение было вот консенсусным? Как вы консенсусным? Как вы вообще-то видите технологии его принятия? Я, конечно, понимаю вот все, что вы сказали про войну и так далее, но оно уже должно было как-то сформироваться. Откуда оно идет? От кого? Вам это понятно, механизмы вот эти? Откуда эта бумажка сегодня у Владимира Путина появилась с этой речью, в которой он соглашается на предложение Валентины Владимировны?
Не все появляются президенты только такие бумажки. Значит, я, насколько понимаю, в Госдуме большинство людей были сами изумлены, так сказать, всем этим новым вещам, и по поводу выборов были изумлены, по поводу этих двух сроков были, ну, нового срока были изумлены. Но еще раз, с моей точки зрения, решение вот в изменении было принято где-то в районе выходных из-за того, ну, таких вот штормовых, что ли, явлений. Путин же, у него очень сильное политическое чутье. У него не только очень сильный рациональный анализ, но и сильное политическое чутье. Он, возможно, почувствовал, что какая-то возникает слабая такая ситуация. Кстати сказать, это не факт, что он после 2024 года пойдет на, опять на эти выборы и останется президентом. Совершенно не факт. Вот эту логику, которую я сказал, я уверен, что ее придерживается Владимир Путин. О том, что если у нас гибридная война, мы вынуждены консолидировать власть, они не можем позволить себе транзит. А если у нас закончится...
Да, но я вас перебью. Она же давным-давно... Ничего нового-то в этой войне не случилось, правильно? Ну, ничего не случилось, никаких новых военных действий развернуто не было. Так что же было в январе не объявить, что вот у нас война, и я принимаю такое решение, и вообще зачем все это разводить? С войной-то не произошло никаких новостей.
Гибридная война против России идет с 2013 года. Да? Значит, кстати сказать, не надо меня дурачком представлять, теперь, что здесь Трамп. Конечно, Трамп никакого отношения к этой войне не имеет. Да? Эту войну ведет некая коалиция, которая включает в себя, прежде всего, спецслужбы англосаксонского мира, так называемого, англосферы.
Ради бога, пусть они выиграют. Но это давно. Новое что-то случилось в этой войне, которое новое, что заставило Валентину Владимировну написать или там озвучить вот этот свой прекрасный текст. Новое.
Новый. Я вот логику очень хотел, чтобы вы поняли, чтобы вы поняли, да? Если случится новая война, она прекратится, Путин после 24 года не пойдет на президента. Поэтому это, извините меня, много он спецслужб западных стран от этого глубинного государства, которое ненавидит американский народ, между прочим, и британский, зависит, пойдет ли Путин или нет. Я много раз говорил, что они должны сделать, что Путин не пошел. Должны все санкции снять с России, хунту должны позволить ликвидировать народа Украины и всех под суд там отдать.
Они должны... запрещают, вот снова используют запрещенное в этом эфире слово, хунта-то еще и называют Украину. Ну что же с вами такое, Сергей? Ну не уж, смотрите, вот даже вот этой риторики нет даже в эфире федеральных российских каналов. Ну что же вы такой вот консервативный человек и все никак не хотите отказаться от этой лексики пропагандистской?
Я человек правды, я отличаюсь от этим, от тех, у которых, понимаете, крутятся, вертятся, они все ищут черные фудыгеры, подуют на ветер. Я говорю вам, как есть. Я говорю, как есть. Что изменилось тоже? Значит, я говорю, что может измениться, что Путин не пошел к власти. Не пошел в 2024 году. Вот если санкции будут сняты, так сказать, там дипломатическая война прекратится, политическая,
информационная. Да. Тогда.
Сейчас.
Да. Сергей Марков только что сказал нам, что российская политика управляется Западом. Вот он нам сейчас сказал, что вот все происходящее в России непосредственно там вот дирижируется, пусть с обратным знаком, пусть с негативным, пусть с каким-то. Но полная, абсолютная зависимость от Запада. Я думаю, что нашим слушателям было сейчас грустно это услышать, вот о такой вот действительно управляемости российской политики от западного мира и зависимости. Но я все-таки, уважаемые коллеги, хотела бы, чтобы мы вернулись к ситуации с рухнувшим рублем. Мы подготовили специальный сюжет. Я попросила свою коллегу Анну Хламову показать нам просто по дням, как падал рубль и что в этот день очередного его падения делал Владимир Путин просто без всякой задней мысли. Это всего лишь хроника. Давайте посмотрим.
27 февраля рубль впервые за долгое время упал со стабильных 63-64 до 65,51 за доллар. В это время президент России Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным посетил только открывшийся в Москве парк развлечений «Остров мечты», а вечером объявил об открытии перекрестных годов России и Киргизии. 28 февраля рубль опустился до 65,60. Владимир Путин посвятил себя решению внешнеполитических задач. Он провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а сразу после созвал оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности по сирийскому вопросу. 29 февраля падение рубля продолжилось. В этот день курс составил 66 рублей 99 копеек. Президент проводит во Внуково два совещания с участием ряда федеральных министров и руководителями главных российских нефтегазовых компаний. Он заявляет, что в бюджете России на этот год заложена стоимость нефти 42,4 доллара за баррель, а также, что накопленные в стране резервы достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию. К 3 марта рубль вырос на несколько копеек, до 66,32 за доллар. Кремль объявил о предстоящих российско-турецких переговорах, после чего Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Идлибе с канцлером Германии Ангелой Меркель. 4 марта курс возобновил падение до показателя 66,44. В этот день на сайте ТАСС появилась очередная серия спецпроекта «20 вопросов Путину», посвященная экономической ситуации в стране. В интервью президент признал, что экономика в России не идеальна.
В 2008 году говорили о том, что к 2020 году будет зарплата в среднем 2700 долларов, на семью из трех человек будет 100 квадратных метров квартира.
Ну, не совсем так. Это были предварительные планы.
Мы концепция 2020.
К 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальный план.
6 марта, когда рубль снова упал до 66,18, Владимир Путин поехал в Иваново. В ходе встречи с общественностью города он заявил, что не хочет отмены ограничения числа сроков на посту президента, поскольку думает о будущем.
Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Но дело не во мне. Мы выносим поправки в Конституцию даже не на 5, не на 10 лет. Минимум лет на 30, на 50. Поэтому я считаю, что нужно на будущее. Даже дело не в сейчас. Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, такое спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем там, страна наберет там побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти.
Тем временем на заседании ОПЕК+, Россия выступила против дополнительных сокращений добычи нефти, предложив продлить текущую сделку на второй квартал 2020 года. Соглашение не было достигнуто, и цена нефти резко ускорила падение. 7 марта курс рубля снизился до 67,51. На следующий день после этого, 8 марта, в программе «Вести недели» показали фрагмент интервью Путина, в котором он еще раз заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти.
Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах, с исторической точки зрения, совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался 4 раза, неограниченное количество можно было избираться. Но все-таки, на мой взгляд, для того, чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено.
10 марта рубль упал еще на 1 копейку. На сайте ТАСС вышла новая серия интервью с Путиным. В ней он заявил, что Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на СССР.
Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии. Мы потеряли 27 миллионов человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такой утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим.
Официальный курс доллара на 11 марта составил 72 рубля 2 копейки.
Ну и на фоне этих 72 рублей 2 копеек появляется Валентина Терешкова. То есть вы все-таки, вот Андрей, вы хоть какую-то здесь связь усматриваете в падении рубля и решение о том, что я буду всегда вот с этим рублем, с другим?
Может быть, когда, так сказать, ситуативно принималось это решение, какая-то связь и была, но это не так уж важно, потому что видно, что Путин строго придерживается той линии словесной, вербальной, которая для него избрана. Он несколько раз повторяет одну и ту же мысль, например, касающуюся сроков президента в США. Вообще, вот это правда удивительная зависимость от такой американо-центрической этноцентризм. Вот у них закон об иностранных агентах, и у нас закон об иностранных агентах. Называется вотабаутизм. А у них негров линчуют, поэтому мы своих негров тоже тут будем линчевать. А что такого? Вон демократия какая. Про 51 год, конечно, от нас далеко отстоит несколько. Тут я бы поспорил с Владимиром Владимировичем.
То есть пораньше они...
И вот, да, и, кстати, вот постоянная апелляция действительно к этой самой осажденной крепости. 27 миллионов мы потеряем, можем повторить. Что мы можем повторить? 27 миллионов жизней мы можем повторить. Кто на нас нападает? У нас нацистская Германия сейчас с нами воюет. Вот что это за... Ну, понимаете, он иногда рассуждает, немножко мне стал напоминать, я чуть-чуть отвлекусь, Бориса Николаевича Ельцина периода 38 снайперов. Помните, когда он показывал на камеру, что вот у нас тут 38 снайперов, мы сейчас освободим заложников. Вот такой немножко дедушка, так, пикейный жилет рассуждает у подъезда. Вот примерно так он рассуждает о политике, что вроде не мешает ему эту политику держать в руках. Но это рассуждение совершенно какие-то беспомощные. Какой-то, причем здесь 27 миллионов, что мы можем повторить? Еще на Берлин бы сказал что-нибудь такое, вот как сейчас у нас очень любят повторять отдельные товарищи, как клеят эти стикеры на свои эти самые «Мерседесы». Так вот, я думаю, что связь, может быть, какая-то была, но не в этом дело. Эта экономика уже не взлетит при нем. Вот не надо ждать здорового экономического роста.
Тогда я спрошу
это
Станислава...
государственная экономика, которая полностью обусловлена государственными инвестициями. Они будут снимать налоги, тратить их на покупку лояльности и на свои вот эти самые нацпроекты.
Ну, это понятно,
и ничего взлетать не будет,
да,
потому что это не рыночная экономика.
Не будет этого, это уже даже никто не видит. Они, по-моему, это даже уже и не обещают под оборот рубля.
Вот так вот строить так политику, чтобы упал рубль. Это было непонятно, что ли? Это было совершенно очевидно.
Но, Станислав, повлияет ли... Я сейчас вам задам тот же вопрос, с которым мы вышли к прохожим. Вот в основном вопросы. Повлияет ли рухнувший рубль на судьбу голосования по этим поправкам? Мы, конечно, это все обсуждаем как дело решенное. Но, конечно, это дело абсолютно решенное. Конечно же, с Думы проголосуют, он подпишет. И совершенно юридически непонятен вес этого голосования. Но, тем не менее, для него, как говорил Андрей, это принципиально, чтобы все-таки его пришли и поддержали люди. Так вот, повлияет ли это?
Конечно, нет. Скорее, большим фактором, более раздражающим фактором, я считаю, усталость от Владимира Владимировича как такового. Больше, чем флуктуация курса рубля. И они-то, конечно, не повлияют. То есть норматив там 60% явки и 70% голосования за будет выдержан. Но это будет делать уже сложнее. То есть Владимир Владимирович все-таки недооценивает, насколько утомились от него даже вот те граждане, которые отвечали на вопрос вашего корреспондента на улицах Москвы. Другое дело, что нет никакого механизма обратной связи с народом, и поэтому плевать на то, что там кто что думает по этому поводу. Из всего сюжета о рубле меня, например, как зрителя более всего интересовал вопрос, а куда делся молодой независимый технократ, непосредственно ответственный за все эти вопросы, Михаил Владимирович Мишустин, которого нам продавали как отца родного российской экономики кремлевские пропагандисты еще несколько дней назад.
Как-то подменен Игорем Ивановичем, видимо, оказался в истории
Игорь Ивановича сейчас подменены все. Ну где? Не технократ-то. Нам говорили, что он чуть ли не формирует собственную команду с карт-бланшем на перемены. И вот первое же потрясение экономики при нем, и он рассосался, Михаил Владимирович. Между прочим, а он ведь, как и я единственный, между прочим, в этой студии сейчас, мы-то знаем, как накапливается жирок.
Угу. Михаил Владимирович. Ну, вот Сергей Марков, который все-таки не накопил никакого жирка, судя по тому, как он выглядит. Я бы тоже попросила вас, Сергей, спрогнозировать реакцию. Вот мы уже, вы, наверное, тоже согласитесь, что для Владимира Путина важно, чтобы пришли люди и побольше вот на это немножко странное голосование. Но тут рубль рухнувший, тут он сам он снимает же интригу, он же сам снял интригу этого голосования ровно тем, что все так прямолинейно озвучено Валентиной Владимировной. И вы считаете, люди пойдут теперь, 22 апреля, за все это голосовать вот в таких условиях? Рубль упал, да и все понятно, что это Путин под себя, они немножко от него устали. Как вы прогнозируете судьбу вот этого полуреферендума?
Ну, вы знаете, ну, во-первых, сейчас там политическая борьба идет не за да или нет голосовать. Политическая борьба идет за явку на выборах, включая явку в крупных городах. И оппозиция концентрирует именно на этом свои усилия. Поэтому здесь власть тоже будет бороться прежде всего за явку. Именно поэтому сделано и вот это вот голосование так, в среду, чтобы нельзя было присоединиться к уикенду длинному. Значит, кроме того, Там же социальные добавки, социальные поправки сделаны такие очень хорошие о том, чтобы и пенсия повышалась, и чтобы повышался прожиточный минимум, там и по детям, и по русскому языку, русскому народу. Это все хорошие, вкусные добавки, которые увеличат голосование «за». Поэтому мой прогноз, что будет явка около 55-60%, и из тех, кто придет голосовать, он где-то процентов 80-85 проголосует за эти поправки Конституции. Здесь особых проблем не будет. Но в дальнейшем проблемы будут. К 2024 году проблемы точно будут. Потому что пока в экономике мы видим, по сути дела, депрессию, да, на протяжении ряда лет уровень жизни стагнирует, модернизация страны не происходит, и нужно будет какие-то подвиги совершать. Что это за подвиги? Первое, это экономический рост. Он, ну, экономический рост должен быть большим, чтобы люди его увидели, он должен быть за 5%, сделать это не так легко. Но и остается Украина, воссоединение не только Донбасса, Харькова, Одессы, Запорожья, Николаева.
Вы что, ну вы троллите нас, что ли, здесь? Ну какое воссоединение? Ну что вы говорите такое? Вот вы сейчас нарушаете Конституцию Украины, вы сейчас даже и Российскую Конституцию нарушаете, которая запрещает вообще говорить об изменении границ Российской Федерации. Мы переходим к опросу россиян, вот москвичей, которых мы спрашивали, повлияет ли рухнувший рубль на судьбу голосования по поправкам. Послушаем, что они говорили.
Повлияет ли обвал рубля на итоги голосования по Конституции?
Нет.
Почему?
Потому что это не связанные события.
Это же зависит не от того, что сейчас происходило в Конституции. Это, мне кажется, больше про то, как вот ставят, что нужно делать. Мне кажется, что это не повлияет. Скажут по новостям, что вот, это все не из-за нас, это все из-за других. И, не знаю, мне кажется, ничего не меняется.
Конечно, будет сильно влиять. Неудовлетворенность населения нашим прожиточным минимумом. Это все влияет именно на снижение доходов населения. А индикатором как раз служит долларовое обеспечение. Поэтому, конечно, будет, как бы сказать, что, в общем, удовлетворенность населения резко упадет от этого.
Изменение Конституции – это достаточно радикальные изменения за последнее время, с ее последних изменений. И вот это отчасти отразилось на экономике, потому что Россия, на самом деле, пытается укрепить свою внешнюю политику, мало развивая внутреннюю. И это как раз ее последствия.
Экономика и политика, вам кажется, что они очень сильно связаны. На самом деле, рубль, волатильность рубля регулярно подтверждает свою нестабильность. Поэтому то, что он сегодня упал, завтра вырос, не влияет никак на восприятие власти. Причем тут власть? От того, что у нас упала цена на нефть, от того, что в мире коронавирус, все побежали голосовать после этого за Ходорковского условного?
Да, я думаю, не повлияет. Рубль, наверное, это внешнее какое-то влияние на нашу экономику. А Конституция это внутренняя, она более стабильная, она вечная должна быть. Ну, если ее опять еще раз не поменяют.
Люди будут недовольны. Вот, это задумается о том вообще, на что, за что они будут голосовать.
Я думаю, нет. Вчера мы проводили опрос по курсу для блога. И большинство респондентов ответили, что кризис вот, они не ощущают и не боятся того, что рубль упал.
Ну, если сейчас цены поднимутся у людей, то, конечно, они будут чувствовать недовольство, могут, не знаю, не пойти или пойти против голосовать, чисто из-за того, что из принципа.
Голосования как такового не будет.
Результаты
никак точно не повлияют. А люди как не знали, какие там поправки, в принципе-то, то так и не знают. Поэтому, мне кажется, тут основной массе людей будет все равно.
Ну, я телефон прямого эфира не объявляла. Еще 8 800 222 12. Можете позвонить нам. Еще есть время сказать, как вам все это, как вам история с Путиным, который остается. И, в общем, ну, он может никуда больше не уходить. Он успокоил ли вас то, что он остается? Сергей из Рязани, здравствуйте. Вот вы ждете уже нас. Извините, что задержали вас. Говорите.
Да.
Я считаю, что вот Путин вот наметил то, что никаких реформ он не хочет проводить. Вот все такая стабильность где-то до 40-50 года. Вот. Потому что если бы он хотел какие-то реформы, он сделал бы как в Казахстане или на Кубе. Ушел бы куда-нибудь в сторону и вверх. И были бы какие-то видимости реформы. А то он вообще хочет, чтобы никакой реформы не было. Будет стагнация, политическая, вот такая вот, застой вот вообще полностью. Вот так.
Спасибо. Сергей, спасибо вам большое. Я к Андрею обращаюсь. Вы услышали мнение людей. Вы услышали, что кто-то говорит, повлияет, кто-то говорит, не повлияет. Но повлияет ли на самого Владимира Путина мнение людей, что он им надоел?
Он не считает, что он им надоел.
Он этого это никогда не знает.
Вполне очевидно, да. Конечно, предпринимает он некоторые такие шаги, которые он сам оценивает как шаги навстречу гражданам. Вот социальные гарантии в Конституции, они же локомотивы всех остальных поправок. Да, он показывает как бы такую ультраконсервативную повестку, считая, что людям нужен Бог, нужен, так сказать, однополый брак. Это все страшно важно, это нужно обязательно занести в Конституцию, в раздел федеративное устройство, потому что в другое место это не засовывается, никуда не протащишь, нельзя трогать те главы, которые... Нельзя трогать согласно той же самой Конституции. Но главное, конечно, социальная повестка. Он считает, что людей можно накормить и тем самым их купить. Это работало по сию пору и, возможно, будет работать и дальше.
Но люди сообразят,
люди
что
придут голосовать за социальные поправки.
Социальные поправки, которые уже сначала у них отжираются часть, сейчас вот на треть, ну, не на треть, на четверть сейчас их доходы уменьшились, девальвировались, а потом им дают какую-то социальную надбавку. Да. Это же плюс на минус равняется нулю, как минимум.
Бог – это тоже социальная поправка, потому что Бог подаст. Вот кто вас накормит, кто принесет вот эти самые гарантии, а также индексацию пенсии ежегодно. Бог. Я полагаю. Как говорит один мой знакомый, углеводородица, Путину помоги.
Станислав, я все-таки хотела бы, мне очень интересно услышать ваше мнение. Зачем они устроили, Игорь Иванович Сечин и Владимир Владимирович, эту историю с ОПЕК? Ведь даже государственный российский канал сегодня 24 говорил, что все страны ОПЕК были за одно решение, сократить добычу нефти до конца года, изменить условия, на которые они вот из-за коронавируса. И только Россия сказала, нет, давайте сохранять прежние объемы до хотя бы до конца апреля. Она была одна против всех. Это были Игорь Иванович Сечин и Владимир Владимирович Путин. Конечно, без его согласия, видимо, нельзя такие вещи делать. Зачем им это было? Ведь понятно было, что на рубль это повлияет. Или непонятно было?
Понятно, но это совершенно не волнует Владимира Владимировича, и тем более Игорь Иванович. Вы помните, что когда Роснефти нужно было возвращать крупный кредит в 2014 году в конце, рубль специально обрушили, что когда Роснефть покупала в большом количестве иностранную валюту, и ничего. Да? Потом, так сказать, ситуация несколько стабилизировалась. Нет, Владимир Владимирович, тем более Игорь Иванович, считает, что им нет никакой альтернативы, поэтому нравится народу, не нравятся какие-то поправки. Все съедят, ничего, так сказать.
А цель-то какой была? То есть, все-таки опять помочь каким-то образом Игорю Ивановичу с деньгами, что ли, для его Роснефти?
Ну, помочь надо было китайским партнерам, которые выигрывают от падения цен на нефть. А от китайских партнеров Роснефть в достаточной степени независима. Кроме того, есть официальная доктрина, которую они изложили, что нужно заставить Соединенные Штаты компенсировать часть убытков от падения цен на нефть и тем самым ухудшить условия для сланцевой нефти, которая перестает, добыча которой перестает быть рентабельной, я не помню, по каких параметрах, но там при 40, что ли.
Это не публично озвучили, да, а на самом деле?
На самом деле поддержать китайских партнеров, на мой взгляд.
Вы думаете? А вы думаете, Андрей, почему это было устроено для рубля, вот такая вот, такой праздник?
Китайских партнеров, собственно, саму Роснефть, венесуэльских партнеров, всех наших, в общем, против американцев, против вот этих сланцевых.
Против американцев, против и при этом, и то, что при этом падает рубль, и это непопулярное, на самом деле, ну, никогда никому не нравится, вот гражданам собственным, когда рубль падает, это уже не беспокоит. То есть поддержать этих, и не очень беспокоит, что граждане теряют доход.
Хотя это вступает в некоторые противоречия с тем, что сказал сам Путин во время одного из интервью ИТАР-ТАСС, что почему реальные доходы падают, потому что нефть упала. Тем самым он доказал абсолютно нефтяную зависимость доходов, нефтяную зависимость страны. Честно признал.
Ну, и вот с таким. Как говорил Алексей Валентинович Чурыкаев незадолго сдал, как поехать в тюрьму, если у вас доходы в рублях и расходы в рублях, курс не должен вас сильно волновать.
Ну, они у людей не совсем в рублях. А вы прекрасно понимаете, что уже спрогнозирован рост цен на бытовую технику на такой-то стадии, на такой-то процент, на очень высокий, чуть ли не на 30%. Но мы обсудили Владимира Путина, с которым вам предстоит еще очень долго, как сегодня выяснилось, иметь дело, благодаря Валентине Владимировне Терешковой. Скажите ей спасибо. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.